каждую неделю жду не дождусь.
Каждую неделю мы обмениваемся новостями.
Каждую неделю мы делимся новостями, обмениваемся смешными историями.
Сплетничаем чуть-чуть. Обсуждаем то, что нас волнует.
И будем смотреть на любую ситуацию с позитивной стороны.
Мы вряд ли расскажем что-то полезное.
И вряд ли научим вас чему-то особенному.
В любой ситуации мы стараемся найти что-то забавное и смешное. Мы не будем вас поучать. Полезную информацию вы можете найти в интернете.
Хорошее настроение фиг нагуглить.
Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст по трынделке. Привет, Лен!
Привет!
Как твои дела?
Ну, ничего, я вспомнила те ужасы, крики, и вообще мой дом вспомнил уроки, наконец. Да, все вспомнили о том, что есть уроки, и снова содрогнулись соседи.
И снова седая ночь практически.
Угу.
Снова начался новый учебный год, уже 7-й класс. Моя ноет, не переставая. Она мне говорит: мама, я поняла, сейчас вообще главное не оценки, сейчас главное выжить. Это действительно так, новые предметы, новые учителя, новый класс, можно сказать, у нас профильные классы, она сама выбрала социэконом, соответственно, у нее экономика, обществознание, история, то есть все по полной программе.
Ты знаешь, я считаю, что вот это деление на классы, это какая-то искусственная фигня,
да,
которые зачем-то пичкают всех детей подряд, потому что я все-таки приверженец советского образования, что когда дети, которые хотели, имели какие-то явные способности, они могли просто уйти там в спецшколу английского языка, да, спецшколу математики. И там всего города собирали тех детей, которых прям тянуло, которые понимали там с детства, что они математики, англичане, еще что-то. Но нельзя искусственно всех детей, которые половина из которых больше не определилась,
да,
заставлять делать выбор, причем насильственно. Это очень сложно, и мне кажется, это не нужно. Может быть, я что-то новаторское не понимаю в этой жизни?
Может быть, но ты знаешь, ну так рано делать этот выбор, в 7-м классе, но хотя бы 10-й, 9-й, да, ну, когда уже дети начинают задумываться. Либо они думают, что ребенок сейчас попробует вот это направление и для себя решит, хочет он этим дальше заниматься или нет. Я понимаю, что не обязательно потом идти в этом направлении и там получать социэкономическое образование, да, или там математическое образование. Но большинство детей к этому вот у нас отнеслись формально. У меня дочка пошла на социэконом только потому, что там нет второго языка.
Поэтому я и думаю, что разделение это, оно достаточно насильственное.
Да.
Потом дети все-таки находятся в таком сложном гормонально-эмоциональном возрасте, и она не сможет сказать: ой, извините, что-то социэконом не очень, пойду ага. я так знаю, в литературу. Она же не поменяет класс. Здесь же вопрос
класса. Хотя она может. Нам сказали, что ребенок может
Нет,
передумать. Нет,
теоретически она да. может все что угодно. Я как этот человек, получивший все-таки педагогическое образование и что-то помню из своих педагогических. Да. И, честно говоря, я прекрасно понимаю, что ребенку в этом возрасте важнее даже не знание, а коллектив, в котором он
да,
входит.
Это правда.
Потому что у него идет такой гормональный, эмоциональный взрыв, что ему с самим собой, с своей головой бы разобраться.
Социальное определение тоже происходит. Сейчас на этом этапе, в этом возрасте для них важнее становятся сверстники, одноклассники. Ребенок немножечко отделяется от своей основной семьи. Авторитеты у него совершенно в другом месте. Соответственно, те, кто его окружают, а это его одноклассники в основном сейчас. Это очень важно.
Это очень важно. И более того, я абсолютно уверена, что это гораздо важнее, чем оценки. Потому что это тот возраст, когда ребенок мимикрирует, грубо говоря, под окружающую среду. И очень важно, чтобы это были дети с одинаковыми ценностями, с одинаковыми воспитаниями, с одинаковыми историями, а не те, которые курят и пьют за гаражами. Никто не
да.
хочет такой истории. И вот это вот, чтобы никто не брал тебя на слабо, на крутость mm-hmm. и так далее.
Да, ну вот у нас вот такое образование, какое есть, его постоянно ругают. Зато очень любят хвалить образование в других странах. Причем особо не вникая и не понимая, как и что там происходит. Вот, допустим, я знаю, что в датском законе об образовании говорится, что система образования должна давать не только базовые знания, но и развивать ребенка как личность. Ну, само собой, по-моему, логично. Зубрежка и натаскивание в датских школах не поощряются. Датчане считают, важным, чтобы дети научились добывать информацию, да, сейчас вот в то время, когда информации слишком много вокруг нас, когда в интернете абсолютно есть все, и не все, что можно найти в интернете, является правильным, истинным и полезным. Поэтому очень важно, чтобы дети научились добывать информацию, уметь говорить, уметь думать. Креативность и инициативность куда важнее выученных параграфов из учебника. Хотелось бы, кстати, узнать, действительно ли такое продвинутое образование в Америке? Вот я люблю слушать подкаст двух американских мам. Так вот, они постоянно жалуются, так же, как и мы с тобой. Их дети не хотят ходить в школу. Вот тебе и американское образование. Поэтому вот пойди пойми, где образование действительно продвинутое, направлено на воспитание и развитие современного человека. Человека, который будет ориентироваться в современных реалиях, который будет знать, как добиться поставленной цели? Где то образование, которое приносит пользу, а не вред?
Образование, которое приносит пользу, оно случается, мне кажется, уже во взрослом возрасте, когда ты сам что-нибудь прочитал. Ну, на самом деле, я тебе предлагаю не придумывать, не домысливать, а у меня есть моя подруга и коллега Кристина, которая с тремя детьми, у нее тройняшки, что само по себе увлекательно.
Боже мой!
Поэтому я предлагаю ей позвонить, и мы заодно узнаем, и как учатся дети, и вообще, какая система образования там, потому что, насколько я знаю, они ходят в швейцарскую школу. И ходили в швейцарский детский сад. То есть они не ходят ни в какую русифицированную школу. Давай мы ей позвоним и спросим, что вообще, как происходит в самой богатой стране в мире.
Давай позвоним. Набирай.
Алло.
Привет,
привет,
Кристина.
Привет, моя дорогая.
Привет, девчонки.
Я тебя хочу познакомить с моей бывшей коллегой, а теперь прекрасным другом Кристиной. Кристина для меня вообще полный герой, потому что...
Полный герой?
Тройняшка.
Опять, да? Опять.
Тройняшка.
Про фигуру.
Мать-героиня.
Полный герой, не в плане полный, я об этом даже не подумала, а в плане всеобъемлющий герой, потому что у нее тройняшки. Даже с двумя детьми, с 10-летней разницей, я справляюсь плохо. Я сразу захотела позвонить Кристине и понять, вообще узнать, поднимает ли она трубку.
Жива ли она?
Оказывается, жива, бодра и весела. Нужно обязательно спросить Кристину, что такое тройняшки. Не просто трое разновозрастных детей, а тройняшки.
Одновременно родились.
Ну, они, как правило, рождаются, да, все вместе.
По очереди, но все вместе, да.
На самом деле, да, разница у них одна минута.
Слушай, а мне кажется, ты знаешь, у мам, у которых много детей, мне кажется, у них просто выбора нет. Они не могут быть спокойными, заторможенными. То есть у них нет времени думать о том, что что-то хреново, что-то болит, что-то вот жизнь как-то не сложилась, да, как вот нам рассказывали, что кто-то готов выйти в окно. Какое окно? А иначе больше никак. Правильно, Кристина, понимаю?
Ну да, наверное, так.
Сколько деткам?
11 лет.
11 лет, понятно. То есть уже не малыши.
Уже не малыши, но я могу сказать, что мне так кажется, что с маленькими было очень просто. Мы ничего не знали, мы даже не успели сходить ни на какие классы до их рождения, потому что они чуть раньше появились. И мы были просто в шоке. Да, и я вообще размышляла над тем, что это, мне кажется, достойно, ну хотя бы профессионального образования быть матерью и отцом. И как странно, что нет таких учебных учреждений, где бы давали серьезные знания на эту тему.
Да, но особенно, когда трое одновременно, что делать? Вот они у тебя все вместе, допустим, захотели есть. Какая у тебя была помощь?
У меня помощи как таковой не было.
Прекрасно.
На самом начале.
Но у тебя же две руки, а детей у тебя
конечно.
Трое.
Конечно. И две груди. Значит, один орет, двое в лучшем случае едят. Или как? Или бутылочку все, третьему?
Все было достаточно просто, потому что в нашем...
Это просто мне нравится она.
В той организации, в которой мы работали с Леной, там какое-то было повальное совершенно беременение девушек. И, в общем, много было двойняшек, тройняшек и просто детей. По одному. И наша секретарь нашего отдела, Маша Миронова, у нее чуть раньше, за два месяца до этого, родились двойняшки. Она очень ответственная девушка была и остается. Мы съездили специально на инструктаж. Мы были даже в семье у тройняшек тоже за инструктажем. Наиболее более детальный инструктаж.
Да, у нас был мужчина с тройняшками.
Полезно было?
Да, и вот то, что мы побывали в семье с двойняшками, конечно, и нам рассказали просто, как составлять все эти таблицы, как писать, кто насколько поправился. Мы записывали абсолютно все. Но да, мы были вооружены уже вот этими знаниями, как что, как можно покормить двоих сразу и не ждать, пока поест один, и так далее. Потому что молока у меня не было, и мы кормили, соответственно, сразу смесями какими-то.
Слушай, а ты их различала вообще, когда они родились? Или путала?
На самом деле, мы боялись, что мы будем их путать, и мы придумали специальные цвета.
У тебя же одна девочка.
Я не спросила, да, какого пола.
Ну, это тоже была определенная история, потому что мы же не знали, что у нас будут тройняшки.
Не знали еще? Это был сюрприз?
Да, должны были быть двойняшки. Ага. И мы уже все продумали, какая будет машина, чтобы две люлечки эти помещались, и все, в общем, было как-то уже все это даже обсудили. И однажды я попала на УЗИ не с очень там каким-то проблемным делом, но факт тот, что попала, врач сказал, ничего страшного, съезди на УЗИ, как бы, чтобы самой быть спокойной, и все хорошо. И время там 12 ночи, я в перинатальном центре вместе с мужем, и он в коридоре, дверь открыта, в темноте врач делает УЗИ и говорит, все нормально. Три сердечка бьются хорошо. Простите, сколько сердечек бьется хорошо? Да. И тут справа появляется Митя, который тоже говорит, сколько сердечек бьется хорошо? И, вот так вот мы узнали, что их трое. Там просто оказалось, что у нас получились близняшки. Тройные. То есть два мальчика и плюс девочка.
А девочка до этого пряталась, наверное?
Нет, мальчик просто.
Мальчик прятался?
Это было 3 месяца там еще, по-моему, я не помню. Мне кажется, еще было непонятно, мальчик или девочка.
Там еще никто ни за кого не прятался.
Но факт тот, что должны были быть двойняшки, потому что это были две самостоятельные яйцеклетки. А одна клеточка поделилась. И получились мальчики-близняшки.
Получился сюрприз.
И мы потом смеялись долго, наверное, давно смеялись. Родственники говорили, что вы позвоните ей завтра, будет четверо. И мы, начали ходить с этим делом, как-то его переваривать. И меня вызывал Курцер, говорил о том, что надо делать редукцию, потому что мы уже взрослые, мне было 38 лет.
Понятно. Я-то тоже в 38 лет рожала, но одного.
Мы как-то же тоже не планировали много. Тоже планировали одного.
Но они боятся, когда возрастные, так называемые, по их мнению. Они очень боятся, конечно.
И мы как-то, в общем, были сомнения, и даже у мужа были в какой-то момент сомнения. И, в общем, я сказала, что если никому не нравится, я сама готова, поднять всех детей, которые мне послал Господь Бог.
Правильно.
В общем, недолго все было, все эти сомнения, и мы, отважились и решились. Я браво ходила на работу, и теперь даже, когда смотрю, как девушки ходят на работу беременные, и что надо делать план, надо там что-то сдавать, надо срочно писать, ехать, лететь и так далее. И дай бог всем здоровья. Но в нашем случае, наверное, нужно было пораньше прилечь и ждать. В результате они появились в 6 месяцев, 27 недель.
Это маленькие.
Да, были крохотульчики, но реанимация пока была. Да, лежали детки. И врачи мне сказали, что природа лучше готовит многоплодных товарищей, чем, тех деток, которые одни рождаются раньше. Там, может быть, сложнее были случаи, а наши были как-то уже почти готовы. Но они пролежали все равно. 1,5 месяца они пролежали в реанимации, потом 1,5 месяца на выхаживании. И спасибо, что это был перинатальный центр, потому что я там на тот момент, это было не так просто в других больницах, а там я сидела с детьми с утра до позднего вечера, там ничего было негде, но я сидела с ними, ставила им песни, всякую там классику, какого-нибудь там, не знаю, Моцарта и так далее. Сидела, вязала, разговаривала с ними. В общем, у меня там проходил день. Но, правда, когда меня выписали из больницы, чтобы я шла домой и могла приехать на следующий день, первое, я еду домой и думаю, а что мне дальше-то делать? Наверное, на работу надо выходить.
Да, прямо сразу.
Да. А то наш великий журнал помер бы, если бы...
Ты знаешь, мне просто как-то получилось, что я работала с самого детства, и детей до сих пор впечатляет, что я работала там прям с самого школьного детства. Мне просто так повезло, что я могла поработать. И когда-то в коммуналке у нас была соседка, которая работала в общественном доме модели на Кузнецком мосту. И я так понимаю, все знакомые детки, там нужно было, чтобы какие-то детки работали, на примерки приезжали. То, что потом шила наша промышленность на показы технические, художественные и так далее. Я ездила на все дело самого раннего детства самостоятельно совершенно с метро молодежной и получала достаточно приличные деньги. Ходила в кассу, получала все свои зарплаты и так далее. То есть у меня тут привычка бесконечно работать, беспрерывно работать, она у меня была. И тут я как-то так, а что теперь? Я включилась в это с утра до позднего вечера. Я работала мамой в реанимации, потом в вынашивании. И дальше уже из дома работала точно так же. 24 часа.
Ничего себе. Ну, ты наверное, даешь.
Сложно, потому что у тебя один засыпает, другой просыпается.
Конечно.
Они же не синхронно это все делают. Они же как-то в разнопер, в разнобой.
Ну, ты вот знаешь...
Это получается? Ты вообще 24 часа не спишь.
Ну, я помню, что были какие-то колики у одного. Там Нюня не спала какое-то время, тоже что-то пищала. Мы ее просто вытаскивали в люльке в комнату из детской. Но я не помню каких-то больших сложностей, вот если честно. Ну, вот, наверное, Мария права, то, что если бы он был один, наверное, я бы вот это пестовала каждое происшествие. А тут как бы, ну, в общем, все живы, все накормлены.
Действительно.
Но поспим мы потом. Фотография у нас есть чудесная с Мити, когда, значит, трое детей на нас одного держим, двое надеты в эти на пупузники, и у нас такие полуприкрытые глаза, потому что мы даже пить бросили, мы боялись, что мы простим какую-нибудь ору там или еще что-то. И мы с закрытыми глазами, и у всех, значит, у детей колпачки цифры 1, то есть им исполнился год. И у меня, значит, написано, по-моему, мы не спали 2 под этой фотографией. А мы с полузакрытыми глазами, не потому что мы праздновали, а потому что мы, в общем, видимо, провели без сна. Ну да, то есть первые 2 недели точно мы дома, мы провели в пижамах. Все фотографии в пижамах, мы даже не переодевались.
Ну правильно.
Было некогда. Но потом в 9 месяцев появился мой папа, которого я там очень давно не видела, лет 20, и говорит, а можно я вот? Я говорю, ну давай, отлично.
О, как? И это было вовремя.
Да. Дальше просто вот прям до нашего отъезда он совершенно фантастическим образом, конечно, проводил время с детьми. То есть он уходил, например, у нас там потом появлялись няни разные, он уходил гулять с этой няней, там эти 2 коляски, двойная и одинарная. И он умудрялся зимой менять подгузники, там какую-то свою технологию придумал, что 2 подгузника, один вытаскиваешь, который с какашками или который написанный, а второй у тебя остается, его быстро застегиваешь.
Обалдеть.
Он там мешал все эти смеси, значит, теплой водой заливал в термос и на улице смешивал, так, чтобы ребенок сразу мог есть, чтобы как можно больше они дышали, чтобы больше гуляли.
Вообще, да. Папа.
Ну, это надо писать книжку «Лайфхаки для родителей двойняшек и тройняшек». Реально.
Нет, а причем тройняшки, вот я тоже подумала о том, что вот двойняшка — это там огромная коляска, тяжелая, а тройняшка...
А тройняшки как вообще? А нянь сколько у тебя было?
Нет, конечно, нет. Ну, во-первых, я всегда была дома, и я была одна няня. В какой-то момент у нас даже был, ну, такая пригоршня нянь. Не помню сейчас, кто-то мне скинул украинскую няню. Они же, как правило, живут там все вместе, и вот что-то одна привела другую, вторую сменила третья. И вот какое-то все время был такой вот обмен. Ну, как бы погулять с детьми во дворе, это было тоже очень удобно. Такой какой-то ответственный, на который я могу положиться полностью, вот у меня, не знаю, может, в силу моей специфики, у меня так и не случилось. Сейчас у меня вообще няни нет. Мы переехали в 6 лет из Москвы, и 6 лет вот у нас, собственно говоря, одна я.
Вы переехали в Швейцарию, правильно?
Ну, на некоторое время, да, поскольку у папы здесь появилась работа, мы сюда переехали, и как-то мы когда-то еще, когда думали о том, что нас пугали, что у детей со здоровьем может быть не очень хорошо, мы подумали о том, что, ну, слушай, ну, даже менеджером в Макдональдсе можно работать, если что. Мы хотели уехать, если будут проблемы со здоровьем, потому что детям нездоровым жить в России, ну, как бы нам казалось не очень комфортно тогда, когда они подрастут точно. И Митя подвернулась работа, и мы, собственно говоря, поехали, вот мы пробуем. Но сейчас школьная программа такова. Я детям недавно зачитала, что должны уметь и знать, значит, дети по ГОСТу, их ровесники в Москве. Они, конечно, были в шоке, потому что программа здесь, это все еще начальная школа, она, по-моему, чуть ли не по 8 класс, разные циклы, а она очень слабенькая.
Да?
Но с точки зрения знания...
Швейцария
да,
слабее, да, чем
она
Россия.
Очень... Ну, так, знаешь, я не скажу слабее, да, есть дети гораздо старше у моих знакомых, которые говорят, подожди, вот сейчас, то есть это вот вся первая вот эта вот часть их школьной жизни, их учат организовываться, думать самостоятельно, там, принять какие-то решения, там, и так далее. А знаниями их завалят чуть позже, когда они станут старше.
Мне кажется, есть какая-то логика в этом.
Мне кажется, это правильнее, потому что я вот когда старшую Женьку отправляла в эту школу Монтессори, она мне все показывали пальцем и говорили, что мне лишь бы ребенка сплавить, чтобы сама с ним не заниматься. Вот первые 5 лет, мне кажется, его ничему не учили. Его учили организовывать свой рабочий процесс, ставить самому себе задачи, пользоваться словарями, организовывать свою жизнь. Это помогло ему на всю жизнь, а знания они как-то потом сами...
Конечно. Но знания эти потом улетучатся, а какие-то практические вот такие вот действительно знания по организации своей жизни намного важнее и полезнее.
Ну, будем надеяться, что так, потому что я вчера вот встречалась, есть чудесная школа такая онлайн, как-то дети билинговые, что-то такое, ну, в общем, связано с русским языком и другими предметами. Мы сейчас выходили, там есть какие-то эрмитажные коты, где дети рассказывают, бывший работник Эрмитажа из Нью-Йорка рассказывает, значит, всем детям мира, которые там, кто-то из Испании, кто-то из Швейцарии, кто-то из России, рассказывает про залы Эрмитажа и вообще историю, там какие-то интересные штуки. И там я увидела преподавателя по математике из Испании, русская девушка. Вчера она послушала моих, что-то позадавала им вопрос, потом говорит, ну, я понимаю, дети особенные. Я говорю, в смысле особенные? Особенно здесь дети, дети с отставанием, ну, с таким ментальным отставанием. Ну, они же у вас, наверное, в спецшколу какую-то для особых детей ходят. Я говорю, нет. Она говорит, подождите, подождите. Здрасте. Они не проходили еще дроби. Она начала меня называть. Я говорю, ну, слушайте, ну, вот эта программа такая. Я поэтому и хотела бы, чтобы, может, как-то мы...
Слушайте, у меня сейчас вот ребенок начал изучать алгебру. Я вспоминаю алгебру как страшный сон. Она говорит, мам, тебе алгебра в жизни пригодилась? Я говорю, нет. Зачем ее изучать? Вот вопрос у меня. Вот математика, согласна, да, там литература, русский, конечно же, это очень важно, грамотно писать, говорить, уметь мыслить образом в том числе, да, благодаря тому, что читаешь. Да, иностранные языки, сейчас это просто необходимо, согласна. Алгебра нахрена, ребята? Зачем так долго изучать алгебру? Зачем так подробно изучать эту алгебру? Немногим она пригодится в жизни, а тем, кому она пригодится, ради бога, идите изучайте. Какие-то такие предметы, биология, но опять же, зачем так долго, так подробно ее изучать? Для того, чтобы я на старости лет, на пенсии, купив дачу, знала, какие купить семена, как и куда их посадить, что из этого вырастет, какие сорта. Если я захочу в этом разобраться, я пойду и, в конце концов, куплю книгу Октябрины Ганечкиной. Все там прочитаю.
Женщина, да,
видимо, моя тоже будет скоро любимая. Я не знаю, я залезу в интернет. Сейчас в интернете есть все, чего хочешь, чего не хочешь. Поэтому мне вообще кажется, что мы уже говорили об этом, что систему образования надо менять кардинально, потому что многие школьники знают больше своих учителей. Они сидят в интернете, они читают, они интересуются. Поэтому, наверное, вот такие вот знания, то, что можно посмотреть в интернете, может быть, стоит научить быстро и эффективно искать информацию в интернете. Да, может быть, стоит изучать те предметы, которые помогут тебе далее в твоей профессии. Но все-таки, мне кажется, образование должно быть больше заточено на получение каких-то реальных, нужных и практических знаний, которые пригодятся в жизни.
Ну, вначале, да.
Да, плюс какие-то знания, которые действительно, опять же, тебе помогут. Сейчас вообще же мир очень сильно изменился. Сейчас вообще другое нужно, да, там, информатика, да, действительно, отличный предмет. Но у нас какие-то бабушки ведут его, которые не могут ссылки открыть. Дети сидят, ржут над ними. Они уже все знают, эту информатику.
Не, но все равно в Москве, мне кажется, более прогрессивное было это онлайн-обучение. Вы что ж сидели, да? Я так понимаю,
конечно.
Во время,
но
да,
оно было совершенно не прогрессивно. Нет, там прогрессивности не было никакой.
Прогрессивность, умоляю. Даже не вставала.
В смысле, с кровати?
Да.
Или что?
Моя прям в пижаме садилась, и все, нормально.
Нет, у нас просто дети ходили прям совсем в деревенскую школу, и сейчас мы приехали в город просто чуть побольше. И там Аня ходила в одну школу, в одну, господи, в один класс. Лёва ходил в другой класс. И третий ребенок, он совсем ДЦПшка, он не ходит в обычную школу, поэтому, собственно, я про двух. И в одном классе были онлайн-занятия, онлайн-задания, в другом классе были распечатки. Но, правда, прогрессивнее, моложе были педагоги там, где было онлайн-обучение, и там, где был старший педагог. Ну, так, в общем, на коленке все, по старинке. Поэтому тоже по-разному. И я так поняла, что в Москве как раз вот все было поставлено на онлайн.
Ну, да.
Все было поставлено на онлайн.
Просклоняла я все.
Все было поставлено и положено, понимаешь? У них поставлено, а у родителей положено. Склонять нечего. Вот эта вот утренняя женщина по математике, Иванов, ну встань, Иванов. Это был какой-то кошмар.
Значит, хорошо, все расслабились, дети уже так не напряжены, как в моем детстве.
Ой, очень расслабились, прям супер
я
расслабились.
Даже, Маш, я даже не про карантин, я про то, что дети себя чувствуют спокойно в школе, то есть они могут не встать. Я просто не помню такого в своем детстве. Мы все ходили по строям и по струнке.
Да, они, конечно...
Это же онлайн-школа, понимаешь? У нас же не было онлайн-обучения. Может, если бы у нас было онлайн-обучение, мы бы тоже, понимаешь, там, я не знаю, козявки на постели вытирали.
Дети сами по себе...
Лучше всего была учительница по физкультуре. Самое крутое – это онлайн в физкультуре. Когда сидела женщина в понедельник, явно с бубенищей, она поддерживала, у нее целый стакан воды, она поддерживала так голову рукой и говорила: раз, два, три, четыре, сели. Раз, два, три, четыре. А у нее на лице, ну я знаю, о чем я говорю.
Понятное
на лице
дело.
У нее вчерашний праздник просто не
и мы там бывали. Тёплый. Слушайте, девчонки, ну вообще дети сами по себе, дети современные, более борзые. Mm-hmm. Это правда. С ними сложнее, мне кажется, в плане дисциплины. И сейчас зависит от учителя очень сильно, насколько он интересен им. А если он интересен, то, может быть, они и помолчат. Может быть. А если нет, то нет.
У вас как дисциплина, Кристин, в школе?
Ты знаешь, вообще в школе здесь построено так, что ты ничего про школу не знаешь. О, я, конечно, даю русскую маму и узнаю. прошу принести все учебники, все тетради и так далее, чтобы я была в курсе. Но у нас просто у одного из детей дефицит внимания обнаружился, поэтому, собственно, я должна быть в курсе, чтобы мы ничего не пропустили. Мы, в смысле, он ничего не пропустил. И, слава богу, они в этом году вместе пошли, мальчик, девочка, Лёва, Саня, пошли вместе в школу. И, собственно говоря, что не знает один, знает другой. Это прям красота. Один не принес учебник, другой принес учебник. И, в общем, как-то все вместе получается очень неплохо. Ну, то есть мы звоним, пишем, просим, что не доделали, пускай домой. Как, вы будете дома что-то делать? Да. Я помню, когда-то нам соседи в деревне, я попросила преподавательницу передать, ну, что там нужно сделать, пока ребенок болеет, да, простужен. Передать по старинке, да, чтобы он сделал, пока он болеет, что он будет себя лучше чувствовать.
Да,
и он все наверстает. Она очень удивилась, но передала. Передала мне мама, которая, значит, жила у нас в подъезде, там девочка тоже из его класса, ее мама принесла. Я говорю, может, ты хочешь посмотреть, что там, значит, какой-то учебник, потому что она так удивленно передавала. Говорит, нет, что-то, ничего не надо. Спасибо. Да, они прям, не то чтобы, я не знаю, боятся они или нет, у нас до сих пор нет каких-то швейцарцев друзей, но по реакции я так понимаю, что они стараются вообще не влезать. Как ребенок учится, чего? Ну, то есть они там ходят на собрание один раз в год, но...
То есть, получается, это не является ответственностью родителей, как у нас. У нас почему-то вообще считается, что родители отвечают за учебу своих детей. Непонятно почему. За домашнее задание, за их выполнение. Чуть что сразу вызывают. А какого фига ваш ребенок? Да, блин, ребенок учится. Вот с ним и выясняйте.
Да, потому что домашних заданий практически нет. Сейчас по русской версии наш в 5 классе. Домашнее задание было 2 листочка каких-то. Ну, какой-то ерунды. На мой взгляд, я до сих пор считаю, что вот до сих пор это просто какая-то прям ерунда. Вспоминая свою школу советскую. И, ну, то есть его нет просто задания. И на завтра просто ничего делать не надо. Сегодня пишется, писаешь, опять ничего не задали.
Прелесть.
И на завтра тоже ничего нет. То есть я была бы рада, на самом деле, большому количеству заданий, потому что я бы знала, что я с ребенком могу пройти. Если они что-то не понимают, я могу объяснить. Mm-hmm. Это, опять же, может, мое советское воспитание, да?
Скорее всего.
Школьное, да. А здесь получается, что весь материал они проходят в классе. И считается, что ребенок, по идее, должен все усваивать в классе.
Ну, логично. Ну,
то есть он домой приходит, и все, и он свободен.
И он отдыхает. Я напрягаюсь.
Ну да.
Потому что, мне кажется, ты давно не жила в России. Ну, как бы хорошо, вот у Машки, например, дочка делает все сама.
Да.
Но если Сашу не контролировать, у нее не просто дефицит внимания, но у него отсутствие как факт. Дефицит подразумевает наличие какого-то внимания.
Но сейчас они входят уже, соответственно, у вас, по-моему, вы все более-менее ровесники, дети у нас, и фазы уже входят, они в эту подростковую.
Да.
Когда они не согласны, недовольны, совершенно бессмысленно. Но недовольны, в общем.
Правильно, ну просто потому, что они подростки.
Всем, что происходит вокруг, да.
Слушай, раз они успевают пройти все в школе и понять, значит, классы должны быть небольшие, правильно?
Пока мы учились в деревне, там было по 17 человек, по 16 человек.
А что за деревня-то? Здесь... Ну, чтобы люди понимали, сейчас... это швейцарская деревня, правильно? Просто маленькое поселение, да?
Да, 5000 человек. Да.
Ага.
Это называется городом, но там одна школа. Сейчас мы переехали в городок, в озере, и здесь уже в каждом районе своя школа. Ну, то есть, если ты живешь в одном районе, ты не можешь ходить в другую школу, ты идешь в районную школу. Ты, соответственно, о чем мы говорили? Это про многодетную мать, да, о чем мы говорили?
Да, нормально.
Да, и здесь 20 человек сейчас у них в классе. Французская какая-то или швейцарская, это швейцарская, наверное, система. Первые 2 года считаются детсадовским, поэтому здесь это называется 7 класс, что, знаешь, еще больше бьет по пониманию того, что дети пока еще ничего не знают, а они уже в 7 классе.
А когда заканчивают школу? Сколько классов всего в итоге-то?
По-моему, 11 лет они учатся, и потом уже, соответственно, кто-то идет учиться дальше, кто набирает большое количество баллов, и его готовят уже к университету. Это университетские классы.
А, вот. То есть это еще классы.
Да-да. Кто-то идет на апрентисаж, это называется. Я детально еще этого не изучала, не знаю, но там как-то ты несколько дней в неделю учишься, и несколько дней в неделю ты работаешь. И в зависимости от того количества баллов, и не знаю, как сейчас в этом кантоне, потому что здесь от кантона к кантону вообще все отличается. Это как маленькие области такие, где все регулируется внутри. Здесь нет баллов, здесь будут, сейчас им будут ставить не оценки, а цвета, цветами как-то маркировать их знания. В конце года эти цвета превратятся в буквы.
Батюшки.
Вот. Дорогая.
Ну и вот так они потом насобирают каких букв. Видимо, соответственно, после этого они смогут получить ту или иную работу, да? То есть те области, которые им интересны, где-то походить, куда-то чему-то поучиться на деле. Либо уже, я так понимаю, можно идти в профессиональное какое-то училище, получать какую-то профессию. Там, где ты учишься и работаешь, по-моему, это чуть повыше баллы нужно иметь, чем когда ты идешь в профессиональное училище. Ну, то есть по-нашему это ПТУ. Не знаю, как сейчас они называются.
колледже.
Вот, так что колледже, да. И да, ты идешь в колледж. Ну, кстати, красиво. Посмотрим, как наши вообще тянут, не тянут. Мы просто привыкли, опять же, да, что мы все, соответственно, должны поступить в университеты.
Получить высшее образование, да.
Да, здесь с этим не заморачиваются. Ну, во всяком случае, это не какая-то прям важная. То есть здесь идут, я так понимаю, в университет, когда хотят заниматься наукой. Вот так мне рассказали швейцарцы.
Но, а наверное, если ты хочешь просто работать, ты просто получаешь профессию, правильно?
Просто ты получаешь профессию, либо ты получаешь профессию, получаешь небольшое количество денег и учишься в школе параллельно, не параллельно, а там несколько дней так, несколько дней так.
Это очень здорово, мне кажется.
Собственно говоря, Игорь, детально мы еще не изучали все это. Но вот, например, Ане нравится рисовать. Я сейчас посмотрела то место, куда она ходит. Я нашла здесь, вот в Новом городе, я нашла рисование, наконец-то, для нее. И там же у них есть какое-то образовательное учреждение, я так понимаю. По всей видимости, после 11 класса, опять же, это все нужно узнать. Частично будет финансировать коммуна города. Это управление города. Там написано, что это там большую часть, причем финансирует коммуна, а часть, значит, соответственно, нужно заплатить. Но все равно там немалые деньги получаются. Но так или иначе, вот, пожалуйста, профессиональное образование. Да, ты ребенок, не знаю, там становится мультипликатором там, или кем-то еще, но это не высшее образование, а вроде бы просто колледжа. Мне кажется, что мы просто, опять же говоря, еще не изучали эти детали, но много интересных вариантов может быть. И, наверное, детям должны чувствовать себя спокойно. Просто нам тоже еще нужно расслабиться. Мы какое-то время мы все равно были под напряжением, что нам всем надо в университет. Моя мама даже говорила, ничего, приедут в Москву, поступят в университет.
Сейчас мы тут их, да, подготовим, ЕГЭ сдадим.
Да, так что типа у себя сдавайте, потом приедете сюда поступать.
Ну, потому что у всех есть стереотип, что если у тебя среднее образование, да, то ты там дальше какого-то разнорабочего не пойдешь, ну, какого-то там совсем.
Да, есть такой, да, это стереотип некий.
Да, ты никогда не займешь нормальную должность, и там не будет у тебя нормальной зарплаты, все время ты будешь каким-нибудь там среднезабивающим сотрудником. Не пойдешь в институт, будешь дворником. У моей мамы третьей альтернативы не было.
Ну, слушай, даже я такое говорила, да.
Либо, да.
Слушай, ну а есть просто...
Рядом паслись бараны. Я говорила, что лучший вариант, если совсем не учиться, то можно за баранами точно можно ходить.
Вот, да, только найти бы баранов этих. Нет, ну я считаю, что просто есть дети, ну, не заточенные на высшее образование и заточенные... Вот он хочет стричь людей, или я не знаю. Ремесло какое-то такое, вот руками что-то. Вы же знаете, что всех детей, вернее, всех людей разделяют на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Кинестетики — это люди, которые любят и умеют делать что-то руками. Вот им нужно что-то делать, я не знаю, плотником работать. Это же тоже прекрасно, если человеку это нравится. Какая нафиг разница? Вот он и пойдет в колледж и будет счастлив всю жизнь.
Ну, дай бог просто, чтобы ребенок понял, что он хочет быть плотником, потому что мы все знаем, да, вот журнал АД, они ездят на эти прекрасные совершенно выставки в Милане, где люди руками делают какую-то мебель, она становится невероятно популярной и так далее. Но все равно, конечно, мы все русские заточены на успех, да, поэтому, кажется, такое. Даже если плотником, потом можно, если, значит, не в ИСУС, то во всяком случае...
Потом антикваром ты должен стать или...
Да, ну, в общем, то да, все равно развитие. А потом он полетит в космос, да, блондинка за углом, и дальше, кажется, вот, чтобы только все сложилось там в этом космосе, да.
Всегда, когда ты говоришь о других детях, ты думаешь, да, ну вот что-то там, вот у Гали, он, конечно, ну зря Гали его пихает. Зря. А когда это касается своих, то сразу, блин, давай, собрался. Это точно, посмотри, Галин идиот, кто поступил, давай.
Да-да-да.
Ну, во всяком случае, точно, наши, вот так я когда смотрю на, там, на российских детей, у нас, ну, собственно говоря, я живу Фейсбуком, потому что все там, все новости там от всех знакомых. И, конечно, иногда, да, очень жаль, очень не хватает этого безумного разнообразия. И главное качество занятий, это очень сложно. Сложно найти. Ну, вот у Маши, опять же, у Миронова ребенок ходил на рисование, у них там моделирование, рисование, чего у них только нет. И один ребеночек отвалился, он там заинтересовался театром, а вторая осталась вот на этом рисовании. Но чего они там, каких проектов они только не делали, что они только не рисовали и как они это не делали. Это настолько творческий подход, и настолько он с такой любовью к детям, что, я даже не знаю, ну, можно было бы сюда это привезти и продавать за большие деньги, потому что просто не найти. Очень многие занятия спустя рукава. И это не всегда заряжает детей. Я имею в виду постшкольные какие-то, факультативные.
Ну, да. Ну так, может быть, заняться этим, что-то организовать, Кристин?
Ну, просто у меня есть один детеныш, он ДЦПшка, он не разговаривает, не ходит, и он встает И, ну, в общем, есть свои сложности. Он иногда не спит ночами, там мы все плохо соображаем потом, там, и так далее. Собственно говоря, нет у меня такого количества времени. Если что, один детеныш с таким уже серьезным ДЦП, и долгое время у нас не было школы, не было хорошей школы, не было там чего-то еще, и он был на мне. Собственно говоря, наверное, поэтому я и французский язык пока, мы живем в французской части, пока еще я его знаю очень плохо. И я вообще думала, что я в первый год выучу французский, и жизнь, конечно, была бы совершенно другой. Ну, мне казалось, что это, в общем, нормально. Совершенно выучить прям сразу, и я бы влилась просто во все, что только можно, во все аспекты жизни швейцарской. И, может быть, можно было бы что-то делать уже, да, и какие-то развивалки там и так далее. Но с самого первого дня я сидела с Мокой дома, и так как-то немного беспросветно, конечно, вначале было, потому что он уже приехал с инвалидностью, и детки уже, которые въезжают сюда с инвалидностью, они их не рассматривают как инвалидов. Здесь это вот уже responsibility, ответственность родителей. Но сейчас нам уже, как мне кажется, должно повезти, мы в новом городе, он пошел в школу, и дай бог, может быть, я уже после Нового года перестраховываюсь. После Нового года уже пойду куда-нибудь учить язык, а дальше уже, мне кажется, как только будет язык, уже может быть. Потому что мне уже даже предлагали работу на русский журнал, там, и так далее, на русский, я имею в виду, русскоязычный журнал здесь, да. Но наш же мир тоже, он какой-то медийный, тесен, и кто-то кому-то сказал, а у вас там вот есть, она там сидит, и так далее, позвони ей. И мне позвонили, но уже какие-то, конечно, время идет вперед, мы продавали. Я продавала рекламу в журнале «Вок», и мы продавали ее при личных встречах, а сейчас, в общем, уже многое онлайн проходит, да. В Ютубе там, и так далее, и хотелось бы это тоже наверстать. Все это. Я даже думала, мне очень нравятся какие-то простые вещи. Мне очень нравится там какой-то Инстаграм у английской одной, например, дамы, у которой чудесный магазин цветов. И мне нравится, она делает прекрасно совершенно какие-то, как можно составить. Они там делают, конечно, чудесные коробки, которые они отправляют, да, можно закупить себе там июньскую коробку, тебе приходят цветы, и она типа, примерно показывает, как можно их, значит, саранжировать, как можно составить там и так далее.
Красота.
И мне что-то муж мой говорит, ну а что, пошла бы в какой-нибудь цветочный магазин, просто хотя бы
действительно.
Помогать. Действительно. Да, но, с другой стороны, почему нет? Я вспоминаю, у меня была одна знакомая, которая училась со мной на журфаке. У нас был небольшой совершенно курс, прям буквально годичный. Он первый год тогда был пиар-реклама, после чего я попала как раз в ВОК. И она пошла, она говорит, надо набраться опыта, потому что, конечно, опыта у нас не было ни в пиаре, ни в рекламе. Мы прослушали это все, и на этого было недостаточно явно. И она пошла в какое-то пиарное агентство, где ей предложили достаточно низкую позицию. Она ее взяла, да, она пошла на эту позицию и сказала, я должна научиться всему, я буду смотреть, как они все работают. Ну, конечно, мы были все моложе, да, но тем не менее. И я помню очень смешной был момент, когда она сказала, что, значит, она ходила в Jack DeSange, там порядка $500 она тратила на свою стрижку. И она говорит, я считаю, что я должна отменить Jack DeSange, потому что получаю ее гораздо меньше, и это неэтично тратить такие деньги. То есть, в общем, конечно, по-разному можно. Потом она все-таки вернулась, конечно, попробовала подешевле, не получилось. Вернулась и больше никому не говорила, что она ходит в DeSange. Но так или иначе, люди все набираются где-то с каких-то низов, и с другой стороны, если я живу в маленьком городе, где вот нет этого давления, ты должен большой корпорации, там это все крупно. Я хожу и занимаюсь тем, что мне нравится, составляю какие-нибудь букетики, приносит мне огромное удовольствие, а может быть, потом даже какую-то копеечку, а может быть, мои какие-то идеи интересные, да, потом воспримут в этом магазинчике, например, и мы можем что-то даже совместное организовать или как-то начинать развивать бизнес, ну и так далее. Ну, в общем, короче, российская еще какая-то у меня там она идет, что все-таки, да, пойти попробовать и развить.
Правильно, конечно.
Пока я дома, пока я дети, пока вот дефицит у нас появился, мы теперь с дефицитом работаем. Мог пошел в школу, соответственно, значит, там мы присматриваем, достаточно развивающих занятий проходит.
Слушай, ну мы общаемся с нашими друзьями, знакомыми, коллегами, бывшими в разных странах, и я тебе хочу сказать, ну вот я такой вывод сделал, не знаю, Ленка поддержит меня или нет, что эти европейцы, они такие скучные, они такие апатичные, они вот, не знаю, ну может быть, это в маленьких городках, да, потому что вот мы, у нас было несколько человек именно из маленьких городков, и такое ощущение, что мы вот русские, по крайней мере, москвичи, те, кто в Москве живут, такие вот, они все время что-то придумывают, все время что-то хотят, все время что-то ищут, чего-то больше, какое-то образование, какое-то профессиональное развитие, больше знать, больше уметь, куда-то стремятся, как-то развиваются. В общем, не сидят на месте. А итальянцы, те же французы, сели со своим кофейком и бокальчиком вина и сидят. Ну, не знаю, у меня сложилось такое впечатление.
Маш, давай представим просто, что мы попадаем с вами в тот же самый круг общения, из которого мы выбыли, да, из Москвы. И тогда, мне кажется, абсолютно все сохраняется. Сохраняется креативность подхода, сохраняется желание жизни, движения и так далее. У нас в деревне очень пассивные были соседи, да, но на одном из этажей жили очень приличные люди. Она художник, он физиотерапевт, очень приятный мужик. Они участвовали просто во всех наших начинаниях, все, что мы не предлагали. День волхвов, когда мы там делали какие-то шляпы, никто не приходил. Они первый раз все пришли на наш костюмированный какой-то 31 числа, на 2 часа мы звали всех на шампанское, на улице, во дворе. Первый раз все пришли, потом у всех были дела уже. В последующие годы мы просто перестали даже звать. И эти двое приходили на все праздники абсолютно. Не к нам домой, а вот именно садовые такие. Ага. Дети ходили там, значит, за конфетами туда, и они там надевали маски, они их пугали. Ну, то есть, казалось бы, да, они тоже из маленького города. Но это люди близкие по духу. Как, наверное, с нахождением друзей, да, вот, потому что с возрастом сложно. Нифига не сложно. Каждый раз в лотерее. Можно и в юности никого не найти, а можно и вот уже потом встретиться. Близкого по духу тебе человек.
Да, это права. Это как даже в обычном коллективе. Вот вспомни, не знаю, Машка, что мы с тобой на радио работали, что, Кристина, мы с тобой в Боге работали. Всегда были люди, которые первые сматывались с работы, были мы, которых не выгнали по пятницам.
То есть дело не в национальности.
Придумками
креативными. Не помню. Да, но в любом случае, даже у себя, собственно говоря, дома, ну не все же близкие по духу-то были, но не со всеми же ты мог и выпить, или, я не знаю, или повеселиться, или что-то придумать. Были люди скучные, откровенно, но с которыми ты работаешь, или были люди вроде бы даже друзья, но, в общем, ты понимаешь, что большое количество ты с ними не сваришь. Поэтому ждать, что вот прям каждый здесь будет супер креативный или супер какой-то вот прям тоже захочет какого-то движения, ерунда. Но, например, я делала русский праздник в школе. Ну, мне как-то хотелось, мне казалось, что просто дети не знают про русских ничего. А там как раз прошли эти разведчики, кого-то травили, да, в общем, черт что. И я делала, спасибо, у меня остался картонный большой такой стеллаж. Я делала там трубы такие, в которые можно было смотреть, как взлетает космонавт первый, там, Чайковский с какими-то мультяшками прикольными. Он тоже ходил по Фейсбуку. Это тоже в трубу Чайковский. Выбирали просто 3 важные какие-то вещи русские. Балет был мимо, потому что, ну, какой балет? И таблица Менделеева. Нашла очень прикольную таблицу на французском языке, где каждому элементу соответствовал какой-то продукт, и тоже было понятно. Дети прилипли к этим трубам, смотрели, взрослые. Все это дико совершенно нравилось. Все эти полеты. Было еще видео с птичьего полета Петербург с Москвой. Это все интересно было людям. Ну, то есть они не были равнодушны. Все получили огромное удовольствие, это было видно. Все люди разные, как в Москве, так и в Цюрихе, так и вот в нашем маленьком городке Нушатель или где-то еще.
Но жизнь более спокойная, да?
Ну, конечно, конечно, да. Нет, ну это совсем другая жизнь. Мы первое время бегали еще. Вот, мы не могли спокойно ходить. Мы прям мчались. Уже пробежали весь город. Так, подожди, стоп, нам другое место. Да, иногда еще папа у нас включает такую какую-то тоже скорость большую. А здесь мы вот переехали еще в город, он на озере, и мы вечером теперь ходим на променады. И медленно, и бобры плывут параллельно. Конечно, у кого-то дельфины, у нас бобры. И мы сменили темп, и нам это очень нравится. Не знаю, как надолго это все, но как бы
это круто. Прекрасно. Но если есть возможность, надо пользоваться. Кристина, большое тебе спасибо, огромное просто.
Да, спасибо тебе, дорогая.
Хорошего дня.
И тебе тоже.
Спасибо. Я тоже целую, дорогая моя. Целую.
Пока. Ну что ж, потрындим через неделю. Пишите нам. В описании нашего подкаста вы можете узнать, как с нами связаться. У нас есть электронный адрес, страничка в Фейсбуке, аккаунт в Инстаграме и канал в Телеграме. До встречи! Я Мария Трындякина.
И я Елена Чижик.
Это подкаст «Потрынделки».